Город-дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Всем добрый день, меня зовут Александр Капков. Я рад приветствовать вас традиционно. По четвергам в это время, в ближайшие 25 минут, будем разговаривать о вопросах транспорта в программе «Город-дорог» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Сегодняшняя наша тема, подземная. Мы с вами вновь спустимся в метро и поговорим о безопасности. Специально для этого в нашей студии два гостя. Я с радостью их приветствую. Старший инспектор отдела информационной безопасности службы безопасности Московского метро Евгений Ночкин. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
И советник начальника службы безопасности Алия Кузнецова. Алия, добрый день.
Добрый день.
У нас сразу возникает вопрос касательно безопасности в метро следующий. Нам нужно понимать, безопасность какую сегодня мы имеем в виду прежде всего?
Ну, если брать московский метрополитен, то, естественно, московский метрополитен обеспечивает всю безопасность.
Да.
В отношении службы безопасности, основное направление работы службы безопасности является транспортная безопасность.
Транспортная безопасность.
То есть, для общего понимания, это 95% антитеррор. Угу. Наша задача не допустить проникновения на метрополитен предметов, подозрительных личностей, которые планируют совершить противоправные действия на метрополитене, которые могут повлечь за собой как человеческие жертвы, либо нанесение ущерба здоровью, так и ущерб имуществу метрополитена, из-за чего может вообще метрополитен встать.
Но вы не полицейские, вы не,
не полицейские.
И этим занимаются не полицейские.
Нет, транспортная безопасность возложена на субъекты российской, на субъекты транспортной инфраструктуры, то есть на метрополитен. У нас в 2007 году был принят 16-й федеральный закон о транспортной безопасности, где четко было прописано, что именно дано определение транспортной безопасности, и было указано то, что субъект отвечает на своих объектах и на своих транспортных средствах за транспортную безопасность. То есть это возложено на субъекта. Причем субъект это делает за счет собственных средств. У нас единственное было, когда в 2009 году Невский экспресс подорвали, и потом 2010 год это теракты на московском метрополитене, тогда государство озаботилось помощью субъекту и выделило из бюджета определенные деньги. Но комплексная программа как таковая завершилась, поэтому сейчас мы за свой счет, за счет своих средств работаем.
То есть, по сути, я могу распределить следующим образом безопасность, которую, одним словом, воспринимает пассажир, на три составляющие. Первое – это сотрудники полиции, которые смотрят за соблюдением правопорядка.
Так точно.
Второе – это какая-то техническая безопасность, которую проверяют где-то в депо специальные люди, проверяют подвижной состав и все-все-все остальное, да, стрелочники, это... все. И третье – это то, о чем мы с вами разговариваем сегодня – я, позвольте, назову ее так, возможно, некорректно. Некоторая служба безопасности самого московского метрополитена, которая следит за безопасностью в принципе, чтобы, как вы сказали, не пронесли никаких предметов запрещенных, чтобы люди не нанесли какой-то ущерб инфраструктуре, который может повлечь какие-то нештатные ситуации на транспорте. Да? Ну и, естественно, самое главное, это террористическая безопасность, которая сейчас стоит во главе угла. Правильно?
Совершенно.
Чем занимается, соответственно, ваш... отдел безопасности, я правильно так
говорю? У нас
служба. Служба безопасности. Служба. Ваше основное направление, в котором вы работаете. Главные направления, главные действия ваши на московском метрополитене. Вы не останавливаете людей, допустим, каких-то, не знаю, может быть, пьяных. Это наверняка делает, делают сотрудники полиции. Правильно я понимаю?
Ну, я не сказал бы, что так. Мы действуем, как бы службы, у нас могут находиться вместе несколько служб на входах. То есть мы, у нас взаимодействие все равно налажено между службами.
Да,
то есть если инспектор увидит идущего пьяного, неадекватного человека, он сообщит сотруднику полиции.
Вот. Который стоит наверняка тут же рядышком.
Да, но в целом первостепенные основные задачи... Ну, сотрудники полиции, кстати, они не стоят рядышком. Из-за того, что сократили штат сотрудников полиции на метрополитене, они как бы функции остались те же. У нас приходится налаживать связь, чтобы вызывать сотрудника полиции при необходимости. Вот. А инспектор, у него первоочередная задача выявить подозрительные личности и досмотреть. Если возникает, если он видит то, что возможен пронос запрещенных предметов, вот тогда он как раз вызывает полицейского, и там уже происходит более тщательный досмотр, и дальше полицейский выясняет, запрещенный это предмет или нет. Если там, например, если брать оружие, выясняется то, что человек идет с оружием. Это может быть как и, ну, скажем так, контрабанда, он пытается провести незаконное оружие, да. Так у него может быть разрешение. Инспектор, он вызовет полицейского, и уже полицейский будет у себя разбираться, угу. Что это за оружие, боевое оно или не боевое,
есть ли
разрешение или нет. И дальше они уже принимают соответствующие меры, то есть там вплоть до заведения уголовного дела. Но опять, это не функция инспектора.
Полномочия тогда инспектора, да. Дайте нам понимание. Он может что сделать сам без привлечения там, полицейского, еще кого-то? Что вот его задача?
Задача инспектора – выявить личности и досмотреть их.
Он может сделать это без полицейского?
Он может это сделать без полицейского.
Как он это делает?
Есть первичный досмотр. То есть, когда мы, как пассажиры, все входим в вестибюль станции, мы прекрасно видим рамки металлоискателя. Да. Плюс есть еще некоторые скрытые технические средства.
Это ваши рамки?
Это наши рамки. Это все наши. Это наши технические средства. Это, скажем так, первый кордон. Инспектор, там есть комплекс мер, в том числе и рамки. Он смотрит по реакции рамок, по реакции других технических средств, по поведению человека. Если этот человек вызывает подозрение,
например,
неадекватное поведение.
Он как-то стушевался, или он пытается обойти эти рамки.
Нервничает, постоянно вертит головой.
Он должен как-то выглядеть.
Начинает пытаться уйти от инспектора. Там много. Это, в принципе, это целая наука, которая называется профайлинг. Она очень развита в Израиле, и вот мы у них перенимаем их опыт. Вот. Если инспектор выявляет такую подозрительную личность, либо какой-то багаж непонятной формы, в котором может содержаться что-то.
И что-то непонятное.
Да, да, да. То есть вот совокупность этих факторов как раз-таки, она вынуждает инспектора попросить этого человека пройти более тщательный досмотр. То есть с использованием рентгенотехнической аппаратуры. На каких-то станциях это вот как конвейерного типа, как в аэропорту, на каких-то есть небольшие ящики. Просто все зависит от территории вестибюля, где это позволительно. Вот. Ручные металлоискатели. Есть специальные приборы по обнаружению паров взрывчатых веществ. Вот. После этого уже инспектор, если выявляется действительно что-то более серьезное, вот там, и прибор, например, показал то, что на руках есть следы взрывчатых веществ, как уже было. Либо в багаже рентгеновская установка высветила наличие там оружия, боеприпасов. Вот тогда как раз приглашается сотрудник полиции, и уже непосредственно пассажир приглашается в отдельную комнату, где сотрудник полиции выполняет необходимые все действия.
Вы сказали о каких-то скрытых мерах безопасности, которые не видны для пассажира. Мы можем об этом говорить, или они на то и скрытые?
Ну, они для этого и скрытые, потому что, сами понимаем, если будет желание совершить какое-то противоправное действие, то в первую очередь злоумышленник будет изучать систему безопасности.
Я понял. Поэтому
все системы, конечно, открывать нельзя.
Раскрыть не можем. Но зато мы точно знаем инспектора, он ни от кого не скрывается, он как-то, да. Мы можем его распознать, форма.
Они обозначены, у них жилетки, где написано, что это служба безопасности. То есть у них нам, как и правительство Российской Федерации, и правительство города Москвы, есть определенные нормативные акты, которые возложили как обязанности, так и права. Например, в настоящий момент, если вы откажетесь проходить досмотр, то есть нормативно-правовой акт, который разрешает метрополитену разорвать с вами договор проезда, проездной наш, и просто не допустить вас до проезда. Вас развернут и попросят покинуть. Либо будет приглашен сотрудник полиции.
То есть, чтобы мы понимали, к вам не подходит просто человек в штатском, он говорит, давайте пройдем в стороночку, а мы должны понимать, что это значит, есть какая-то жилетка, на ней написано...
Служба безопасности. Жилетка.
Какой-то бейджик, жетон.
Служба безопасности. Бейджики у них есть, да, с имя, фамилия, то есть идентифицировать сотрудника можно легко.
Хорошо, насчет рамок безопасности. Да, мы все с вами пассажиры московской подземки и видели, как это все выглядит. Рамки на входе, специальные досмотровые и кабины, и ящики, как вы сказали, которые стоят в стороне. Насчет рамок, у меня вот вопрос. Вы сказали, что инспектор смотрит на реакцию рамок. А как на нее посмотреть? Вот я вот сколько раз проходил, ну что она ни разу не пищала. Я так, конечно, не исследовал ее, не изучал. Там какие-то лампочки есть или у него какой-то отдельная комната, где он видит реакцию этих рамок?
Ну, на рамках, начнем с того, что рамки, они у нас 18-зональные стоят. То есть звук мы отключили, во-первых, звук мы отключили, потому что они пищали почти все время. Любой человек, мобильный телефон, ключи, они создают электромагнитное поле, на которое реагирует рамка.
Так.
Вот. Рамка, если с другой стороны посмотреть, там есть фигурка человека, она разбита на 18 зон, то есть инспектор, во-первых, видит, где находится металлический предмет. Потом рамки настроены на определенную чувствительность. То есть, и там есть индикатор чувствительности, инспектор оценивает, в первую очередь, местонахождение металлического предмета. Угу. Потом, насколько сильно сработал индикатор. То есть, там есть...
На что это влияет? Если он сработал вот чуть-чуть, это чуть-чуть, что значит?
То это значит, там, ключи, мобильный телефон. То есть, так. Вот такие мелкие металлические предметы, которые...
Есть у каждого в кармане.
Да, есть у каждого в кармане, потому что, я говорю, во-первых, рамки, они такие, широкого диапазона, они настроены... Угу. То есть, срабатывать будут на все. Показывает то, что металл несется какой-то.
Так.
Вот. Да. Но при этом совсем уж маленький металл, они даже не срабатывают.
Далее. Если под верхнюю планку сработало,
если под самую значит? Верхнюю, значит, довольно большой объем металла. Но, опять-таки, угу. как объясняли технические специалисты, металл может быть, скажем так, пистолет ТТ,
да.
а может быть кейс с металлической окантовкой. Угу. В принципе, они начинают срабатывать одинаково. То есть электромагнитное поле uh-huh. одинаковое. Но при этом, я говорю, у нас начинается совокупность факторов. Во-первых, инспектор смотрит, как человек ведет. Если ты идешь в метро с неразрешенным оружием, то есть разрешения на оружие нет, все равно так или иначе человек начинает нервничать. Uh-huh. Это надо к этому, я не знаю, готовиться долго-долго. И ну, с пистолетом, в принципе, ничего особо сделать нельзя в метрополитене, чтобы такого существенного. Uh-huh. Плюс сотрудники полиции, они, по крайней мере, на станции, они дежурят.
Так, эти рамки на взрывчатые вещества вот. Реагируют?
Нет, рамки на взрывчатые вещества не реагируют. Почему? Потому что у нас само по себе взрывчатое вещество, оно не наносит, скажем так, сильного ущерба. Основной ущерб наносит поражающие элементы.
Хорошо,
поражающие элементы как раз, это вот в основном металлические болты, там, шайбы и так далее. Вот на них рамка среагирует. Среагирует серьезно, потому что там большая масса.
Угу. Ну, знаете, вот. Довольно странно выглядит. Взрывчатое вещество не наносит ущерба, пока оно не взорвалось. То есть точно так же, как и болт не наносит ущерба, пока ему не придать соответствующее ускорение.
Не придали. Ну, у нас, я говорю, кроме рамок же есть другие технические средства,
которые
реагируют также и на взрывчатые вещества, на пары взрывчатых веществ. Угу. Даже если у вас нет взрывчатого вещества,
а вы работали
с ним, то есть у вас следы остаются. Вот на это стоят технические средства, которые это определяют.
Хорошо, стоят рамки. Вот, во-первых, вы сказали, что они срабатывают на все. Потеряется смысл. Вот, я просто смотрю на рамки и думаю, все идут, ну да, у кого-то больше, у кого-то меньше, но все пищат. Я понимаю, да. что совокупность факторов, но, может быть, можно было избежать как-то этого, либо это все-таки действенная мера?
Это действенная мера в плане выявления из всего пассажиропотока людей, вот я говорю, с совокупностью факторов. Дальше этот человек приглашается, и уже он проходит, и если видели, есть отдельная рамка, вот в досмотровой зоне, там стоит еще отдельная рамка.
Да,
она настроена более чувствительно. То есть человек проходит уже через эту рамку, смотрим, угу. что у него может быть.
То есть рамки можно обойти? Они стоят как-то очень, очень жидко.
Они стоят жидко почему? Это техническая особенность рамок. То есть если они будут стоять вплотную, это вот еще в 2010 году
сами
проводили пилотный
работать.
Проект на Охотном ряду. Да, они начинают просто перекрывать сами себя и сбоить. Их угу. приходится перенастраивать буквально постоянно.
Угу.
Вот, поэтому их немного разнесли в соответствии с техническими характеристиками этих рамок.
Так.
При этом сейчас вот эти все проходы, они закрываются. У нас остается проход, причем он не... общедоступная, то есть у нас делается дверка, которая почти все время закрыта, но если человек не хочет проходить рамку, это его право.
Угу.
Он может ее обойти, но он тогда должен быть готов к тому, что инспектор его досмотрит ручным металлоискателем.
Слушайте, ну я пару раз обходил, ко мне никто не обращался. Это плохая работа или это с чем связано?
Это связано с тем, что система до конца еще не построена. То есть она идет, она в процессе. Особенно если брать новые станции, то как бы мы начинаем ставить оборудование, но оно еще там не везде налажено. Система строится.
Сколько станций сейчас, можно сказать, полностью готово вот, по вашим стандартам, по стандартам вашей службы безопасности? Полностью укомплектовано, настроено, допустим? Ну, как, не знаю, там в пределах, но может быть, кольца?
Охвачена вся Москва. Если брать в целом московский метрополитен, то 294 вестибюля станции мы оборудовали этими техническими
уже
средствами.
Уже на них все есть, да?
Да, у них на всех этих станциях уже стоят все досмотровые средства, они работают, инспектора... досматривать пассажиров. Просто не везде еще стояли вот эти перегородки. У нас же как, давайте не забывать то, что если человеку проще пройти, даже если табличка стоит, прохода нет, но
да.
это короче, то человек идет там. То есть как бы здесь двоякая ситуация. Да, мы стараемся, но как бы мы ждем-то все-таки от людей, что они начнут соблюдать правила угу. безопасности именно в целях себя защитить. Потому что безопасность, мы же не работаем просто ради работы. Мы работаем, чтобы все могли мы безопасно передвигаться на метрополитене. Но обычный пассажир об этом почему-то не задумывается.
Слушайте, давайте возьмем ответственного пассажира, к чему мы всех, естественно, призываем. Вот он подойдет к инспектору и скажет: вы знаете, мне кажется, вот тот молодой человек очень подозрительный. На такие обращения они тоже реагируют?
Они обязаны реагировать на такие обращения.
Можно ли пожаловаться на... Приходят вопросы, просто вот 86-й, например, спрашивает, куда обращаться, если работа службы безопасности плохо работает? Ну, такая небольшая тавтология. Куда-то сайт, телефон, обращение, заявление, в том числе и жалобы.
Сайт, да, московского метрополитена, телефон горячей линии у нас существует, а также колонны экстренного вызова, которые у нас стоят на платформах.
Все, это те контакты, которыми можно пользоваться. Кстати говоря, я необоснованно забыл про наши контакты. Плюс 7-925-48-948. Это номер, куда вы присылаете свои смс-сообщения. Есть наш сайт говоритмосква.ру. Там тоже можете задать вопрос в эфир. И наш твиттер говоритмск латинскими буквами в одно слово. Были ли уже случаи каких-то серьезных нарушений, возможно, предотвращение каких-то серьезных последствий, как происходит работа, либо пока все спокойно, и мы можем не волноваться?
Нет, ну, вот как раз...
Что самое, давайте
заговорили. Давайте статистики. Статистики. Цифры скажут все сами за себя.
Хорошо, немного, а то она всегда скучная.
Ну, а там буквально всего несколько цифр. Давайте. Если брать прошлый год, то за прошлый год московским метрополитеном инспекторами было досмотрено почти 17 миллионов человек. И 9 миллионов единиц багажа. И при этом выявлено почти 32 тысячи опасных предметов.
Ну, соотношение не самое большое, конечно. Но что это за предметы?
В основном 80% это колющие и режущие предметы, то есть там ножи, сабли и так далее. Но вот если брать, например, последнюю статистику, и даже в процентном соотношении, то за прошлую неделю было выявлено 1000 опасных предметов, причем из этой 1000 10% это... отдавали сотруднику полиции, и, ну, как правонарушитель передавал сотруднику полиции для выявления, что это за опасные предметы.
То есть это уже не проходили дальше.
Серьезные. Да, они не проходили дальше, потому что если человек, например, инспектор видит, что какой-то подозрительный предмет, а пассажир ему может показать, достать то, что это игрушка, там, зажигалка и так далее.
Да.
То есть как бы сотрудника полиции уже нет. Либо, например, идет пассажир, он подходит к инспектору, видит, что инспектор на него внимание обращает, он подходит и говорит: вы знаете, у меня с собой оружие, но у меня есть разрешение, я там сотрудник правоохранительных органов.
Да.
Ну вот. То есть, как бы это для статистики идет фиксация, но при этом уже пассажир добровольно сообщил, чтобы не было эксцессов.
Ну понятно. То есть 10% это...
10%
это действительно уже серьезные...
Да, это серьезные какие-то случаи, предметы запрещенные. Которые уже передавали сотрудникам полиции, они уже дальше с ними работали.
Что самое значительное было выявлено и, я надеюсь, конфисковано у пассажиров московского метро вот за всю вашу историю?
Ну, за всю историю сложно сказать, потому что выявляется много, но выявлялись и оружие, причем самодельное даже оружие выявляется, там всякие обрезы, боеприпасы выявляются довольно часто.
Кроме патронов что?
Там крупнокалиберные патроны, потом...
Мины?
Гранаты.
Люди возят это с собой?
Возят.
Да. Хотя бы одну историю, то есть это просто действительно какой-то преступник, которого в итоге привлекли к ответственности, либо человек, который, ой, не завалялось, я не знаю, то есть как это выглядит, я просто не могу себе представить.
Вы понимаете, как бы у нас-то функционал все-таки немножко не тот, наша задача не допустить, поэтому насколько он законно вез, и вообще откуда у него взялись те или иные запрещенные предметы, там, оружие, боеприпасы, это уже выясняют сотрудники полиции. То есть я говорю, когда инспектор выясняет то, что вот, например, в вашей сумке лежит мина противотанковая. Он вызывает сотрудника полиции, дальше сотрудник полиции гражданина под ручку себе уводит, и чем это заканчивается, может быть, это окажется муляжом, тоже такой вариант возможен, а может, это окажется настоящий, там уже следственные мероприятия проводятся и далее. Но, насколько мне известно, были заведены, как минимум, одно уголовное дело было заведено.
То есть что-то было действительно серьезное, да, не похоже на игрушку. Хорошо. Я, например, знаю, вижу периодически, среди знакомых есть мои люди, которые предпочитают носить с собой ножи. Я не знаю, для чего это делается, я это не делаю сам. Но предполагаю, вот люди заходят с ножом. Что дальше? Какой нож можно пронести, грубо говоря, а какой нет? Вы называли здесь даже сабли проносят. Я не знаю, кто ходит с саблей у нас здесь в московском метрополитене. Что это за люди?
Не, ну сабли там в основном проносят сувенирные. То есть поехали, купили кому-то в подарок, вот этот сувенир упаковали и везут. Вот, понимаете, ситуация с холодным оружием, она довольно специфическая. С учетом того, что у нас...
Просто, когда... мне кажется, это наиболее массовый такой момент.
Да, да, может... 80% да. выявленных — это колющие и режущие предметы. Угу. Но, понимаете, ситуация такая, что у нас в настоящий момент по законодательству к холодному оружию относится очень специфическое. Угу. Специфический предмет. То есть, если у вас даже он немножко отличается, то это просто вот нож, который не является холодным оружием, который вы можете провозить. Угу. Вот. И даже с холодным оружием, если холодное оружие проводится незаконно, то у нас, вот не хочу обманывать, какой штраф, но там очень небольшой штраф угу. за провоз холодного оружия. И оно просто изымается. То есть ответственность за такие деяния у нас угу. она отсутствует.
А где можно узнать о том, что я могу? Вот, например, вот человек, который носит с собой нож, он хочет просто узнать. Он может с ним пройти? Он не расстанется? Но он его купил, деньги потратил.
Я понял, нет. А по поводу, я говорю, холодного оружия, это, насколько я знаю, в интернете есть ресурсы информационные, где можно посмотреть, что относится к холодному оружию, что нет. У нас на сайте метрополитена можно угу. посмотреть список. Угу. предметов.
Запрещенных,
да, запрещенных предметов. Угу. То есть там кроме холодного оружия и остальные виды.
Куда потом уходит все то, что изымают сотрудники вашей службы безопасности вот, или это
вот полицейские? Я опять повторюсь, да. изымают полицейские.
Полицейские.
Наша все. Задача только выявить. Вот мы как бы первый кордон, вот как раньше собаки. Все. То есть собака выявляет преступника.
Да.
Вот мы выявили, дальше у нас приходят специалисты своего дела, угу. правоохранительные органы,
И они уже всем этим занимаются. Хорошо. И у меня есть информация о том, что планируется к вводу некоторая интеллектуальная система безопасности. Что это значит?
Это интеллектуальная видеосистема. Угу. То есть, кроме технических средств на входах в вестибюле, нам все-таки нужно контролировать территорию всего метрополитена. Угу. Поэтому ставятся видеокамеры, они интегрируются с досмотровыми зонами. То есть, во-первых, кроме того, что мы наблюдаем за пассажирами, угу. мы наблюдаем за своими инспекторами. Угу. То есть, это не просто так вот этот дядя в жилетке встал, и он может творить, что хочет.
Да.
Нет, у нас очень жесткий контроль за инспекторским составом.
Какой-то отбор есть?
Да, отбор есть. У нас, причем, они проходят пока внутреннее обучение, ну и аттестацию, которая в настоящий момент существует. Ну, насколько мне известно, сейчас буквально в этом году должна заработать общая система аттестации сил обеспечения транспортной безопасности mm-hmm. в масштабах государства. И там уже люди будут с корочками mm-hmm. стоять. То есть они все должны будут пройти.
Подготовку.
Да, да, да. Они должны профильную подготовку пройти. Mm-hmm. Там очень жесткие отборы и экзамены, практически как в спецслужбе.
Вернемся к интеллектуальной системе.
Интеллектуальная система видеонаблюдения. То есть мы должны контролировать как технически, так и визуально, mm-hmm. что происходит. Это как бы это все в совокупности будет работать. Вся эта информация будет стекаться в пункт управления транспортной безопасностью, угу. где уже при внештатной ситуации будет приниматься решение, то есть, чтобы, ну, действительно, при визуальном контроле решение принимается более в ускоренном порядке и более правильной.
Но называя эту систему интеллектуальной, я хочу думать и подразумеваю, что она имеет некоторый интеллект, вот. И значит, может сама либо принимать решение, либо как-то сигнализировать о каких-то ситуациях, а не просто давать вам картинку. Камеры могут распознавать и запоминать лица.
Да. Кто-нибудь. Вот интеллектуальная часть этой системы заключается в чем? Во-первых, мы можем отслеживать движение пассажира. Угу. То есть, если попадает какой-то пассажир под подозрение, мы планируем, что у нас вот эти камеры будут, они же стоят везде.
Да.
То есть, на вестибюле, сами станции, вагоны. То есть, мы планируем, что эта система сможет отслеживать движение этого пассажира, где он находится в данный момент.
Сама? Либо человек
сама.
Просто... То есть,
сама.
Камера, то есть камера выделяем... запомнила да, лицо да, на входе, да, и да. она ведет его по всему да, его да. маршруту через...
Это в планах. Основное сейчас в данной системе видеонаблюдения – оставленные предметы. Угу. То есть эта система уже отработана на РЖД. Угу. Если появляется предмет, он находится больше какого-то времени, то система нам сообщает.
Это интеллектуальная система, которая планируется к вводу на московском метрополитене. У нас, как всегда, заканчивается время на самом интересном месте. Нам его всегда не хватает. Тем не менее, я благодарю вас за этот очень полезный и информативный эфир. Старший инспектор отдела информационной безопасности службы безопасности московского метро Евгений Ночкин. Евгений, спасибо вам большое. И советник начальника службы безопасности Алия Кузнецова. Алия, вас благодарю. Это была программа «Город дорог». Меня зовут Александр Капков. Всем пока.